Ну, сейчас немножко просто о параллелизме. Я думаю, тут уже многие знают как бы основы. Но как бы для общности рассказа, значит, остановимся. Значит, параллелизм достигается работой на таких платформах, как либо компьютерные кластеры, которые могут быть либо однородными, либо разнородными, соответственно, либо у нас соединены вычислительный комплекс одинаковой машины, либо задействованы ресурсы разных машин. Ну, это я так перевожу.
Ну, в каком смысле может быть так, потому что другим там система хранения данных, связанных, конечно, с продуктом. Задача, она построена на других процессах, на самом нежели чем на 500 объеме за 500
сыграл. Ну, такая процедура есть или не как бы создавались системы разработки, поэтому
возможно. Вот вы выделили процесс на вычислительной системе. Есть компьютерный кластер.
Но
здесь вычислительная система. Вот что будет.
Здесь даже на одном компьютере сейчас уже, то есть на одном кластере, на одной машине может быть несколько процессоров, как мультипроцессорные, так и мультиядерные сейчас появляются, в принципе, их тоже можно отнести. Ну, они, в общем-то, по сути, может быть, похожи на однородный кластер, но все равно там у них общая память, во-первых.
Я почему спросил, потому что у нас идет долгий, нескончаемый спор по поводу учебника по архитектуре относительно мультипроцессорной системы, машина с массовым параллелизмом. Вот как это все различать, как это дефинировать, чтобы была разумная разница между этими вещами. Поэтому я и спросил, что вы под этим подразумеваете?
Я подразумеваю, ну, грубо говоря, компьютер с либо мультиядерным процессором, либо есть процессоры, которые объединяют в себе на одном чипе несколько вычислительных, собственно, процессоров. То есть, либо, не знаю, в более крупном масштабе.
Вот если процессор SEL стоит, где вот сейчас, по-моему, 8 миллионов компьютеров внутри работающих по SIMPLE категории. Но, говорят, будет 80-ядерный SEL. Потому что его вставляют в обычный персонал. Это не будет процессор незначительной системы?
Нет, это мультиядер.
Наверное, да. Ладно, говорю, спор чисто терминологический, давайте пошли дальше.
Так, ну и, собственно, переходя к нейросетям, значит, что нам интересно, что мы хотим распараллелить, чтобы ускорить вычисление нейросети. Значит,
а что мы хотим распараллелить? Обучение либо
ну, что-то нейросети? Вот тут часть относится к непосредственно работе, часть к обучению. Вот количество узлов сети здесь как бы и к работе сети, и к обучению можно отнести, тут смотря где возникает емкий процесс вычислений. Также топология сети. Вот нагрузка на связи здесь больше имеет смысл в, как раз при работе алгоритмов обучения, так как там идут, как правило, передачи. Передача информации, хотя нагрузка может быть и как прямая обратная, в принципе, да, тут и так и обратно, и туда и обратно. Вычислительная сложность, она больше относится к обучению, потому что именно там бывают алгоритмы там, с нелинейными какими-то вычислениями, потому что сама работа нейросети в прямом направлении, она, в принципе, довольно простая с точки зрения вычислительной сложности.
Да.
Вот, так что здесь трудность возникает именно при обучении. Ну и размерность, свойства размерной сети представления данных тоже, ну, другие свойства. Ну, также как представить данные, самое основное, что применять.
Размер силы имеет в виду, что лоб. Начинает количество узлов в первую очередь. Ну, размер сети. И что это такое? Они отличаются с чем-то?
Ну, может быть, повторился.
А?
Может быть, повторился. Ну, там количество узлов не находилось вот это вот. Если размерность, это может быть и число связей.
Ну и так, все-таки замечательных слайдов. Сегодня, ну это как свойство сетей. Ну, я думаю, основная хардверная сложность сетей влияющего примера. И тут вдруг вычислительная сложность.
Ну, это как параметры, по которым мы выбираем, как мы будем...
Я не знаю, что такое вычислительная сложность сети.
Что значит? Вычислительная сложность алгоритма, который будет работать, а не на сети. Тут как раз именно вычислительная сложность при алгоритме обучения, которая возникает. Я конкретно уточню. Ну, и среды. Ну, это, я думаю, все знают. MDI, это то, в чем мы работаем.
Ну, в принципе. MDM это ускорившая система.
Ну да, она сейчас уже просто как для полностью. Да, для полноты. Ну, переходим, собственно, к вычислениям примера сетя.
Можно задать вопрос такой?
Конечно.
А насколько я понял, информация в вашем докладе о том, что касается библиотек распределения аппаратов, относится для нейросетей несколько устарело, потому что сейчас считается самым таким трендом использовать технологии, которые выросли в GPU, видеокарты, соответственно.
Ну, это, конечно, да, сейчас уже.
Которые несколько другие принципы.
Ну, это естественно.
Это специфика для ряда алгоритмов.
А вот реально сейчас персоналки с...
Они проигрывают...
С такими, на которых посчитать можно?
Да.
Вот, то есть на 128, да? Или уже больше?
Уже больше.
Они проигрывают инженер процессоров в качестве там, ряда алгоритмов.
Я немножко
понимаю. Ну, на видеокартах это специализированные процессоры.
Да.
Поточно. Вот, они проигрывают 5 алгоритмов, вот и все.
Он сказал не то, что выигрышный или проигрышный, просто модный контент.
Да.
Можно сказать, да.
Удаляющийся, который сообщает, откроется производительством порядка 60-70.
Смотри, какие задачи, конечно. Смотри, как измерять. Итак, значит, первый способ ускорить работу нейросети с помощью распараллеливания — это сделать параллелизм по обучающим сессиям. Значит, у нас есть сеть, которую требуется обучить, и мы хотим узнать как бы, не сеть, а шаблон сети, то есть топология. Мы знаем, что мы от нее хотим получить, и, соответственно, у нее есть некоторые параметры. В частности, главный параметр функции активации. Вот. Как ее выбрать, это зачастую много от этого зависит. Ну и задача начальных весов. То есть, либо случайным образом, либо как-то исходя из каких-то соображений. Ну и, соответственно, чтобы проверить какие-то там предположения или какие-то значения этих параметров в купе, чтобы не каждого проверять отдельно там, функцию активации, там, седьмой или там, пороговую, или еще какую-нибудь. Вот. А мы можем запустить одну и ту же обучающую сессию на нескольких процессорах параллельно, но с разными параметрами, с начальными. И, соответственно, в конце посмотреть, на какая сеть обучится быстрее, эффективнее.
То есть тогда на каждый процессор мы видим что?
На каждый процессор.
Вся обучающая и тестовая последовательность образуется, что?
Процессор вот. Загружается в сеть с определенным параметром. Ну, у нас есть сеть с некоторой там, функцией активации, некоторым распределением весов, мы хотим узнать, как будет оптимально.
Ну, нет, у меня вопрос совсем простой. То есть, для того, чтобы обучать нейронную сеть, нужны обучающие выборы, которые там делаются на тест и так далее. Где она хранится на каждом процессе, нам не имеется. Либо в общей памяти каждый ездит за ним. Вот это существенно, потому что потому что если на общей памяти, то надо не в локальной памяти процессор, вообще есть ли тут локальная память элементарного процессора или узла.
Вот здесь как концепция, как оно работает, а уж откуда оно берет данные, ну это как реализовать, в принципе, если у нас есть, можно выделить коды обучающей выборки на какой-то отдельный.
То есть это пока концепция. Еще не то, как делать, как концепция?
Нет, конкретная реализация — это как разместить данные, это я без привязки к какой-то определенной системе. То есть это, так сказать, как оно, какая задумка. А откуда брать обучающую выборку? Ну, в принципе, можно взять отдельный банк памяти и оттуда, чтобы каждый процессор с какой-то со своей сетью, со своими параметрами брал оттуда данные. Конечно, размножать одну и ту же выборку на много процессов.
Тяжелушки?
Ну, смотря какая выборка, если выборка очень большая, то уже. Это уже другие, другой метод параллелизма, их, в принципе, можно объединять, как бы каскады. То есть не так, чтобы только по обучающим сессиям можно, конечно, и выборку разделить, и саму сеть разделить, и эпохи разделить. Ну,
об этом да. Кто-то там докладывает, да? Так.
Ну, здесь вот технический прогресс, вот если мы имеем как раз сложность сложность вычислительную при обучении каким-то алгоритмом, который подразумевает громоздкие вычисления именно, вот, например, при методе Ньютона нам не нужна матрица вторых производных. Это, в принципе, очень легко распараллелить эту задачу, матричное вычисление. Но с точки зрения вычисления, она, если ее выполняется последовательно, это сложная задача. Если ее проверить, то на каждой итерации, то есть не саму нейросеть, а именно вычисление, то есть данные выгрузить, параллельно вычислить и ответ обратно отдать нейросети. Есть только, я думаю, что там нет.
Метод Ньютона, откуда взялся в нейросети?
Ну, метод Ньютона, это я просто для примера взял, если...
Дело в том, что, по-моему, наивное представление, все-таки при обучении элементов вычислений, это столярное произведение, на весах основная операция, да?
Ну, при обратном распространении ошибки у нас градиентный алгоритм здесь. Да. Там мы используем производную функцию активации.
Используем. И все равно, ну и вот это вычислительная сложность, это не столь.
Это не столь, сложно. А если использовать вторую производную, чтобы ускорить алгоритм, чтобы направленно изменять изменения. Ресурс. Там нужно использовать вторую производную. То есть, если мы хотим улучшить качество обучения с помощью введения дополнительных тонкой информации из второй производной, ну или там третьей, может быть, производной функции активации, здесь вычисление заметно тоже нет. Соответственно, если их распараллелить, то эти вычисления можно ускорить этим распараллелить.
Ну, если так вообще говорить, конечно, доходить до третьей производной,
но
это все ровно. Не по вычислительной сложности, а можно получить такие нереальные вещи, потому что это все-таки вещи секретные, и все основано на аппроксимации, некая, так, тем не менее, на аппроксимации функции, и получается, при третьей производной она ведет себя в дискретном смысле, а ее даже дискреточка, аналитическая, очень, но даже плохо. Она может гулять и показывать свой вектор направленности очень.
Ну, третью производную я, честно говоря, не понимаю, для чего можно сказать. Но вторую вполне вполне есть алгоритм, который основывается на втором.
Вторую, да, можно. И то при надо смотреть в некоторых условиях, насколько у нас исходная выборка, ну, отвечает некоторому понятию дискретной, в кавычках, непрерывности. И вторая производная тоже может.
Ну да, она тоже может не всегда браться. То есть он браться может, а не всегда из нее может получить. Да. Что-то полезное, но...
Да.
Ну, теперь мы подобрались к обучению на каком-то количестве примеров из обучающей выборки, и, соответственно, можно распараллелить работу обучения нейросети путем разделения выборки на...
То есть вот и можно выбрать. Вы на каждом узле, в соответствии с предыдущим рисунком, размещайте свои модели обучения и нейронной сети и обучайте на подборах, либо вот на всех узлах одинаковое.
К этому рисунку это не имеет отношения, это уже следующее.
Да.
Здесь у нас просто есть выборка, которая состоит из нескольких эпох. То есть обучение. Этот метод применим, так сказать, не всегда. И здесь то нужно то именно...
То есть вы исходную выборку делаете на куски, так что
ли? Да, исходная выборка, если у нас после нескольких примеров из выборки, либо там, по прошествии нескольких блоков данных, то есть мы обучили нейросети, и только после нескольких выборок мы меняем значение весов, то есть аккумулируем ошибку, по прошествии нескольких примеров. И только по прошествии эпохи мы обновляем веса нейросети. То есть не после каждой. Если после каждого примера обновлять веса, то, конечно, мы ничего не можем распараллелить. Вот. А вот если мы одну и ту же сеть фактически без изменения обучаем несколько раз, смотрим на разных примерах, какую она выдает ошибку, и в конце суммарно поправляем, основываясь на нескольких примерах, то тогда можно эти...
То есть вы сначала считаете ошибку по кускам обучающей выборки, да?
Да.
Ничего не меняете вот со стандартной задачей, с узла, с описанием уже заданными, неким образом, научным предыдущим.
Ну да.
Тезис, скажем так, да. Потом собираете материал, уже как общую вот эту ошибку, да, ошибку, тогда меняете и переходите опять в да. Тот же цикл.
Да? Не, не в тот же цикл, можно продолжать другой кусок обучающий выбор.
Все поняли такое? Ну, нет.
Смотрите, допустим, у нас есть некоторое количество примеров, на которых мы хотим обучить да. сеть. Допустим, мы делим эту выборку пополам.
Делим.
Запускаем первую часть.
Да.
После прохода каждого примера мы не меняем веса, а запоминаем их, что вот...
Ошибка.
Да, здесь произошла такая ошибка, здесь такая, здесь там неточность, здесь тут неточность. Потом по прошествии половины примеров мы собираем информацию, что здесь вот на том нейроне такая ошибка, здесь такая, как собираем эту информацию, подгоняем веса так, чтобы ну, в какой-то мере исправить ошибку, ну как, чтобы на всех, не на всех примерах ошибка уменьшилась, но суммарная ошибка на вот этом. На вот эту половину.
Я не понял, чего в этом случае каждый узел делает.
Каждый узел считает свой пример из обучающей выборки.
Понятно.
Вот.
Я-то думал, что вы разделили выборку, и на каждый узел запускаете, значит, вот эту часть выборки, получаете в конце концов. Не подделывая весов.
Допустим, если у нас выборка там из 5 примеров, из 10 мы делим по 5, вот, тогда на 5 процессорах параллельно обучаем эту сеть на 5 примерах из первой половины, корректируем веса, так чтобы общая ошибка была меньше, запускаем вторую часть выборки. То
есть, ну дошло.
Вторую часть. Вот так. Ну, это схема. То есть у нас есть подвыборки, они, соответственно, определяются на процессорные элементы, информация аккумулируется, обновляются веса.
Почему у вас два первых процессорных элемента?
Ну, это первое.
Так, еще.
Второй более первый, чем первый.
Первый, второй, более чем.
Нет, первый будет первый, чем второй. Ну, конвейеризация это общий такой принцип параллелизма, его можно применить и в нейросети.
Но я насколько знаю, все-таки обычно все нейронные сети трехслойные, дай бог четырехслойные, это очень редко.
Ну, вот. Соответственно, можно 3-4 процессора и развить его.
Имеет смысл?
Ну, если нужно многие тысячи примеров проходить, то, наверное, нет смысла. Да.
Считали,
что вы думаете, если оно уже сообщение передает, это процесс фантазии постоянно. Замедлить только еще раз.
Здесь конвейеризация имеет смысл, опять же таки, как и в прошлом примере, если у нас веса обновляются с задержкой. То есть мы не после прохода каждого примера обновляем веса, а, допустим, у нас есть некоторая эпоха, в течение которой веса не обновляются, а просто суммарная ошибка где-то хранится, потом обобщается результат. Соответственно, так у нас получается. То есть, когда идет второй пример, это сеть та же самая. То есть, мы не знаем результата работы первого примера, и уже можем начитать второй, третий. Допустим, вот эти три пройдут, тогда мы на их результате уже делаем какой-то вывод. Здесь как раз наоборот, никакой передачи лишней нет, просто в конце на каждом такте работы этого алгоритма куда-то сбрасываем ошибку, потом ее где-то учитываем по корректировке. Ну и более тонкий параллелизм уже на уровне нейронов и матриц хранения весов. Соответственно, первый вид это параллелизм полунейрон. Здесь мы как бы наиболее часто такой встречающийся вид. Это когда мы на каждый нейрон выделяем свой процессор, ну и либо там на каждый панейрон свой процессор, сколько у нас нейронов. Ну и, соответственно, в каждом нейроне, на каждом процессоре тогда хранится строка матрицы весов. Соответственно, при прямом проходе сети у нас никакой передачи лишней нет, то есть значение нейрона может посчитаться в самом процессоре после прохода первого слоя процессора меняется информация и следующий слой опять вычисляется без передачи. Однако при обратном проходе, когда у нас меняются местами, этот алгоритм не дает выигрыша, приходится суммировать. Тогда есть, да, тогда можно распроверить по узлам. Соответственно, здесь каждому процессору выдается столбец матрицы. То есть, когда каждый процессор вычисляет частичную сумму, то как бы, при прямом проходе получаются такие мелкозернистые вычисления, то есть после каждого действия нужно передавать все эти частичные суммы, чтобы аккумулировать их где-то. Но при обучении, когда мы идем обратно с ошибкой, можно вычислять без дополнительных передач. У нас есть ошибка на выходном слое, и мы сразу же можем посчитать параллельно на всех нейронах скрытого слоя. Это как бы не более. Ну и, соответственно, идея смешать, конечно же, появилась, потому что у каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Соответственно, мы можем вначале использовать параллелизм по нейронам, в конце, на выходе, можем использовать параллелизм по сторонам. При походе обратно получить выигрыш. Либо можно хранить на каждом процессоре две как бы, таблицы и столбец и строку матрицы весов. Тогда, когда мы идем вперед, мы используем строки, когда мы идем обратно, мы используем столбцы. Ну, соответственно, в какой-то момент нужно синхронизировать эти матрицы. Вот. Ну, можно на общей памяти, например, это реализовать. Тогда у нас одна и та же матрица.
Хотел бы услышать. Когда лучше, когда хуже, когда что? И насколько, при каких параметрах двери сети обучающие выборки лучше выбирать такой способ параллелизма и структуры нейросети, конечно, что-то, при каких другой, вот такие исследования.
Ну, наверное. Не знаю, я ну, вот у меня есть один пример. Это распараллеливание самоорганизующиеся карты. Вот. То есть здесь как бы да, такая простая по структуре вещь. То есть у нас есть 5 на 5 слой слой нейронов и 64 выхода входа. Ну и эти 5 на 5 у нас есть, соответственно, 25 нейронов, и можно закидать на разных платформах, на разных при разных конфигурациях. Вот если, так как у нас нейронов 25, то имеет смысл исследовать от 1 до 25 процессоров, то есть либо ну, самый первый столбец это исследовательный, самый последний это полностью распараллеливание все делать. Ну а в середине там на некотором числе процессоров примерно одинаковое количество нейронов берется. Ну и получается такая картина, что как бы, сначала идет выигрыш, потом при дальнейшем распараллеливании все равно идет ухудшение. То есть здесь нужна какая-то золотая середина, но вот на на однородном кластере самый лучший результат на 3 процессорах. Поэтому очень-очень надеюсь.
Это у вас...
Это я начал...
Там что, каких единиц, единиц времени, да?
Там обучение, да, секунду и количество процессоров. Соответственно, ну, вот видно, что на 3 процессорах на однородном кластере оно обучилось там за сколько-то 7-8 секунд, вот, а на большем или на меньшем количестве процессоров, ну, на мультипроцессорном комплексе там примерно одинаково. То есть начиная с некоторого времени увеличение числа процессоров не дает ощутимого выдачи.
Но вот меня что поражает, что вот на 3 процессорах эффективность уменьшилась время счета уже становили в общем-то 2 раза что ли? Нет, меньше. Полтора раза всего-навсего.
Ну, не знаю, что.
Ну, вот если смотреть по картинке.
Ну, это да. Но если, если совсем сильно распараллелить на каждый процессор, выделить свой нейрон, то там вообще очень долго обучается. 6 раз дольше, чем обычно. Наверное,
то есть проблемы. Вопрос об эффективности распараллеления. Все-таки это насколько затраты или обдумывание на всякие действия по тому, чтобы то, что требует некого времени и какова эффективность, вот тоже хотел бы все-таки посмотреть.
Эффективность со временем придумывания?
А? Со временем придумывания нет, наверное. Нет, ну вот казалось бы, что здесь эффективность, ну, предположим, тут, наверное, на 7 процессах или вот у вас, получается всего процессов в 2 раза по сравнению с тем, что если бы это шло на одном процессе.
Ну, там, наверное, из-за того, что кластер разнородный, там, наверное, проблемы с передачей уже возникли. То есть конвертация там могут быть разные системы, разные процессоры, разные операционные системы. Соответственно, при большом числе передаваемой информации она все время конвертирует туда-сюда, из одного бита в другой.
Вы думаете, это учитывается?
Конечно.
Я
думаю, из-за этого она не учитывается.
Я думаю, это не учитывается. А конвертация не волнует.
В чем тогда?
Это отдельно считается, а потом вот после того, как вы конвертировали, пускаете на новую платформу и смотрите.
Ну, тогда, если не учитывать разнородность кластера, то какой смысл тогда сравнивать разнородность, Может, конечно, более нужен компьютер. Ну, конечно, не на однородном там оптоволокно, а там отсюда нет, конечно.
Естественно.
Причем они могут быть на больших расстояниях. Ну, естественно, оптоволокно там на передаче практически.
Все равно идет время. Ничего себе. Волокно кончается на входе выхода все-таки с электроника.
Вот естественно, да. Выходится. Скорость приема передачи.
Собственно, физическое время.
Вот так, пропускная способность.
Нет, пропускная способность, это электроника ценности.
Ну да, а передача по каналу тоже. Ну, наверное, может быть и из-за этого. Что за совсем разные вещи там.
Ну вот, в общем, пока что получается, что эффективность параллели были не за правда мы уже, конечно, отошлись. Входит туда или входит, я бы за это думаю, что нет. Получается, мне очень так. Хорошо.
Ну да, распараллеление только заметила работа на гарике.
Да.
В случае. Вот. На разнородном кластере, да. Там непонятная вещь, но 25 процессоров она вообще не обучит такой. Наверное, не справится.
Нет, нет, если... Может быть, вы действительно правы, тогда туда входит время реабилитирования.
Да. Почему-то так кажется. Иначе объяснить такое возрастание времени работы при увеличении количества передач?
Ну, могло бы.
Потому что с остальными там все понятно, графики, в принципе, ожидаемо.
Может быть, нужно посмотреть на формулу Абдала. В котором все борются. Но это не всегда успешно. Так, ну на самом деле, вот, конечно, у нас в бюджет будет, надо было бы действительно внимательно посмотреть на эффективность, что там однородная система не правда, а в этом смысле хорошо. И система, она предназначена для, в общем-то, заказчика. С небольшим счетом до узлов, в узлах и с большой и серьезной системой передачи. Вот это нужно было бы учитывать и посмотреть.
В этом отношении она как раз такая особенность пригодится. Тогда.
Так, какие же вы делаете выводы?
Ну вот и дело, что параллелить нужно, но с умом. И не применять глупо один алгоритм, можно комбинировать и лучше комбинировать, потому что если, ну как вы говорили, что вначале не имеет смысла разделять выборки, когда можно там, разделить, не имеет смысла разделять эпохи, когда можно разделить сами выборки, либо обучение. Соответственно, можно тандем объединить, по кускам и так, и так.
Ну, тут, вы знаете, надо все-таки внимательно читать, отвечая на вопрос. В каких условиях, что лучше делать?
Ну, да.
Но что лучше для того, чтобы ответить на этот вопрос, то ли эксперимент, то ли, возможно, просто аналитические критерии, прогнозирующие потери от передач, прогнозирующие, но в данном случае, если вы говорите так, вещи необходимы для неоднородных классов, необходимы для преобразования данных, если они есть. Вот такого анализа, такой анализ необходим, чтобы были рекомендации, что и как лучше за заданными сеть, за архитектуру компьютера, вычислительной системы, задали там объем обучающей выборки.
Ну да, тут касается системы. Вот эти параметры, да. В каком виде представлять данные.
Да.
Вот какую топологию взять.
Вот это, такие бы результаты практически получить, было бы очень-очень неплохо бы. Так, а как ваш диплом называется?
Ну, как называется, я еще не думал, но у него есть материал, который я перерабатываю на предложение диплома. Вот. Ну, я думаю, в скором времени уже появится конкретная задача, которая будет в качестве практической реализации.
Понятно. Есть ли вопросы к уважаемому докладчику? Нет вопросов к уважаемому докладчику.
Либо интеллект, либо все поняли. Либо все поняли, либо не интеллект.
Я думаю, что вот если бы были действительно указаны вами методика, как из каких соображений лучше распространять так или иначе, при каких параметрах системы, вот это было бы неплохо. Ну, например, если у вас нейросеть с нескольким миллионом входов. И а число узлов в ней, например, как решающая функция работы, а число выходов в нейросети было, например, 5. Вот что? Как лучше, что и как. Ну, это я совершенно потолочный пример взял. Правда, не совсем потолочный, потому что, ну вот, миллион входов это, например, анализ изображения между стеной. А 5 выходов это отнесение объекта исследования, 5 класса. В конце концов,
ну, это да.
Выход будет. Как, сколько там, какой там нужно иметь и сколько слоев скрытых слоев в нашей сети. Вот.
Вот уже вопрос построения сети, а не с параллелями. С параллелями тут, если...
Да, вот, для этого правильно, вот задача есть, нужно построить сеть и дальше посмотреть, каким образом ее в этих условиях лучше распространить.
Это даже может быть хуже. Можно строить сеть определенным образом, зная, что мы ее сможем потом распараллелить каким-то другим, ну, каким-то методом, чтобы
тоже верно.
Сделать какие-то, ну, может быть, ухудшения в топологии сети, но мы знаем, что эту топологию можно будет потом эффективно распараллелить.
Согласен с вами, а это еще более интересный вопрос. Вот выбирать уже саму структуру нейросети для того, что она будет распараллельна. Опять вопрос. Ну вот у вас несколько типов распараллельных, конвейерные, по узлам и так далее. Как тут поступать? Будем всегда любую нейросеть строить так, чтобы она хорошо распараллировалась методом приобучения, методом островов, либо тут надо все-таки как-то из предметной области выбирать, наверное, из соображений здравого смысла выбирать ту структуру, распараллельную, под которую строят версии.
Тут можно под каждый метод дать рекомендации, в каких случаях он может дать выигрыш, какой-то не очень. Например,
вот хотел бы у вас эти рекомендации были бы услышать, но не подтвержденные либо экспериментом, либо такими прикидками.
Конечно, исследования есть на чем проводить.
Да.
Не знаю, вот таких вот примеров что-то очень мало. То ли они закрытые, то ли... В основном, либо какие-то такие исследовательские... не даются, есть там аннотация, а от того, чтобы найти вот какие-то, это надо либо в институт какой-то идти, или они занимаются этим и просить.
Не будет.
Не будет, да.
Действительно, серьезные нейросетевые вычисления обычно делаются для не очень подходящих вещей, к сожалению.
Да.
Ну, так правильно.
Правильно. Нам тоже вот можем, допустим, что-нибудь делать. Мы бы знали на базе данных каких-то исследований. Так приходится самим еще. Кому-то приходится там исследовать эффективность предиктора, потому что такие исследования проводятся на закрытые. проявить себя сам.
То есть вы хотите сказать, что на реально хорошие задачи? Чтобы...
Нет, я хочу сказать, что то, что оно закрыто, может быть и правильно, но лучше дополнительная работа. Если вы обнародовать результат, может быть, многие с облегчением будут закрыли.
Вот. Коммунизм исследований иногда называют, что работа ведется широким путем.
Ну да. Каждый вынужден работает у себя, и каждый отдельно может найти, что ты кто еще. Да. Как бы все зациклились на одном и том же.
Да, сияет проблема. Значит, на самом деле, это хорошие вещи отдельные, которые действительно полезны с коммерческих соображений, закрываются. Ну, а в общих статьях, вот, действительно, там, на 25 узлах попробовали на разных платформах, вот, получили такие графики. Видите, что?
Ну, да. Даже не каждая задача на 25 узлах. Так уже будет график иметь. Да. Что вы говорите о других архитектурах, о других предположениях. Да. Ну, просто для наглядности. Какой-то выигрыш, ну,
и тем не менее, вот некие рекомендации все-таки можно получить в виде того, что если появится большая производственная задача, то им можно было бы воспользоваться. Это для того, чтобы чего-то, как говорил Горбачев, чего-то начать. Так. Спасибо. Кто у нас следующий? Вы боитесь?
У меня пока еще не до конца все готово. Хотел бы в следующий раз, когда хочешь презентацию будет.
Ай-яй-яй. Старость, почему у вас так плохо идет себя студент?
А что, я не нянька. Не маленький.
Мне нянька нужна, дядька, который холодный.
Творюсь я, так сильно попадаю.
Так, ну что, когда вот эти курсы придут? Сегодня встреча, да?
Сегодня, наверное, нет. Я сегодня зайду, спрошу, знаю. Ну, вообще, вероятнее всего, 724, там кафедра. Вот, это завтра после 6 подойдет. Он сказал, либо сегодня, либо завтра.
Очень точно. Сегодня, либо завтра.
Ну, он время назвал. Он время назвал.
Ладно. Тогда спасибо за внимание. Давайте закончим наш урок.